В тюрьме я встретился с одним преступником, присужденным за многократные убийства, к смертной казни. Его звали Соловьем-разбойником. Настоящая фамилия его была Соловьев. Когда пропала надежда на помилование, обычная энергия стала покидать его. Страх перед будущим, тревога, сознание вины – и заслуженности кары, что он признавал и сам, стали угнетать его. В то же время он был безграмотен и почти ничего не знал из Евангелия. Я рассказал ему, как мог, о всепрощении Христа. Воспользовавшись и тем, что на груди у него было вытравлено чернью большое распятие, я напомнил ему о помиловании блудного сына, о разбойнике на кресте, который обратился ко Христу, распятому с ним, с покаянием и мольбой о спасении. И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царство Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Последний раз я принес ему картинку, на которой был изображен Христос и припавший к его груди кающийся юноша. Я спросил его: кто это? Это Христос. А другой кто? Не знаю. Я сказал: это ты, Соловьев. Тогда он взволновался, глаза его засверкали. Он схватил картинку, сжал ее в руке и воскликнул: это мой мандат. С ним завтра я пойду на смерть. Так Евангелие побеждает страх смерти, спасает душу от вечной гибели для жизни в раю со Христом. Но оно же побеждает и страх жизни на этой земле. Там же был один интеллигентный человек, который сидел за отказ от военной службы по нравственным убеждениям. Требуя свободы, он объявил смертельную голодовку. 7 дней не ел и не пил, пытался покончить с собой. Мы вдвоем с одним добрым священником старались его успокоить и ободрить. Больше всего подействовало на него напоминание о престарелой матери, которая ведь не перенесет удара. В решительную минуту, чувствуя непреклонность его решения покончить с собой, он уже пробовал крюк, привинченный к потолку. Я спросил его, обращался ли он к Богу в молитве. Он сказал, что религия – это предрассудок, противоречащий его разуму. Я настойчиво просил его и оставил ему написанную на бумажке краткую молитву: «Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». На другой день на прогулке он имел силу еще гулять и беседовать, несмотря на полное истощение от голода. Он был оживлен и весел. «Я прочитал вашу молитву, признаться, больше по дружбе к вам. Вы с отцом Георгием вчера сделали подкоп любви в моей душе». В тот же день пришло известие о его освобождении. Он стал принимать пищу, быстро поправился, нашел работу. Потом мы виделись еще несколько раз, вне тюрьмы, на свободе. Дело, конечно, не в том, чтобы быть начетчиком и проводить лишь тексты из Священного Писания. Только живое Евангелие, переживаемое нами, спасающее и нас самих каждый день и каждый час, может звучать как живое, исцеляющее слово в наших устах. Люди, страдавшиеся и растерянные, жаждут Евангелия радости, которое открывает нам совершенную волю Отца, жертвенную любовь Сына и благодатное веяние Духа Утешителя. У Достоевского, в творчестве которого страдание является главным героем, именно сострадание, сопровождающееся благою вестью о Христе, приводит человека к новой жизни. Так тяжелая, беспросветная трагедия, описанная в произведении Достоевского «Бесы», озаряется в конце благостными лучами, словами Нового Завета, который читает русскому атеисту женщина-книгоноша. Христос исцеляет больную душу обанкротившегося русского интеллигента, одержимую темную силою, как некогда он исцелил гадаринского бесноватого. В другом произведении этого же писателя «Преступление и наказание» Соня жалеет Раскольникова и стремится пролить свет Евангелия в его мрачную душу. И вот приходит час, когда повествование о воскрешении Лазаря озаряет радостью бедную каморку, где убийца и блудница странным образом сошлись над чтением вечной книги, то есть Евангелия. Новая жизнь, уже загоревшаяся в душе Сони, своим отраженным светом согревает и Раскольникова. И там, и здесь чуткая женская душа выражает свое сострадание тем, что приносит людям, упавшим духом, спасающую весть о Христе. Только с благою вестью претворение скорби в радость, злобы в любовь, зовущей на небесный пир Каны Галилейской с вестью о воскресении, Алеша Карамазов решается идти из монастыря в этот мир печали и слез. Книга Слова Божье раздвигала мрачные стены шлиссельбургских казематов, где томились декабристы, русские политически заключенные начала XIX века. Один из них, Батенков, в своих воспоминаниях свидетельствует, что 20-летнее одиночное заключение не свело его с ума благодаря чтению Библии, Священного Писания. Россия проходит через великую школу страдания на своем историческом пути. Еще Гоголь старался разгадать тайну русской души, выраженной в народной песне, несущейся от моря и до моря. Что в ней, в этой песне? Какая тоска рыдает и хватает за сердце? Годы тяжких испытаний выявили смысл этой тоски. Вся Россия лишь страдание, ветра стон в ветвях берез, но из крови и рыдания вырастает ожидание царства Твоего, Христос. Сергей Соловьев. Достоевский предчувствовал, что наш великий больной исцелится и сядет у ног Иисусовых, и будут все смотреть с изумлением. И он уже исцеляется через слово Евангелия, благодатную силою Христа, который один своей чистой рызой покроет наши раны, своим тихим светом озарит нашу тьму и благоуханной благостью утолит нашу боль и томление по высшей всечеловеческой правде. Когда я думал о нашей эмиграции, о России номер два, о современном скитальчестве русской интеллигенции, мне вспомнилась вдохновенная речь Достоевского о Пушкине, сказанная в 1880 году. Конечно, эти мысли применимы в равной мере и к интеллигенции, живущей на родине, и к той, которая переживает великое рассеяние. Достоевский говорил о беспочвенности русского образованного класса, оторвавшегося от родного народа и как бы рождающегося от книг. Он называл этого русского скитальца горьким словом «Былинка, перекати поле». Он звал его, этого гордого, самовлюбленного эгоиста, смириться и послужить народной правде. А правда эта – идеал русского народа – Христос, как говорит он в другом месте. Без него мы всегда будем эмигрантами, или лучше сказать, мигрантами, блуждающими и на родине, как и все, кто потерял, отвергает или просто не знает эту святыню русской души. объятой жаждой вселенской вечной правды. Вспомним, как многие из нас, скитаясь по пустыням разных теорий, вскармливали и атеизм, и гордое человеко Божие, которые потом дали столь горькие плоды в русской жизни. И некоторые из этих скитальцев уже поняли причину и цель своего страдания, своей отчужденности от родного народа. «Вот я увлеку ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее, говорит Бог устами пророка Осии, о возлюбленном своем народе». Бездомность и одиночество заставили уже русского странника оценить священное и вечное в родной культуре и обратиться к ее духовным истокам. В то же время, прикасаясь на пути своих скитаний к священному и вечному у других народов, русский человек расширяет свой подчас узкий кругозор до той всечеловечности, которая, по словам Достоевского, составляет русское призвание. Но в этой духовной встрече и Западная Европа воспринимает для себя новые духовные ценности, и таким образом готовится почва для будущего соединения, синтеза восточного созерцательного христианства и западной деятельной религиозности в цельное вселенское восприятие Христа. Судьба русского народа имеет не только национальный, местный, но и всемирный смысл. Россия представляет как бы пылающий дом, в котором огнем испытываются старые ценности. Но и Западная Европа живет в этом же доме, только может быть этажом выше. И страдание русского народа имеет для нее некий предостерегающий смысл. Это страдание говорит о том, что ни материализм, ни теплохладное буржуазное христианство не могут дать счастье человеку, и оно зовет христианство всецелому вселенскому. Оно свидетельствует миру, что человек без Бога может создавать только страдания себе и другим. И этим дает потрясающий живой урок всем проповедникам безбожия и человеку Божию. Оно служит также предварением того апокалиптического испытания последних дней истории, предваряющих второе пришествие Христа. Об этом испытании говорит Христос: «На земле будет уныние и недоумение народов, и море вошумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются». С каждым часом этот день возвращения Христа приближается. Усиливаются страдания за нарушение правды, усиливаются и страдания за Христа. Близится время последней борьбы Христа и Антихриста, смысла и бессмыслицы, как предварение дня грядущего. Еще много муки несет на себе русская душа за свою двойственность и неопределенность. О, Русь, на тебя дух мести мечный восстал за то, что ты стоишь немея. У перепутного креста ни зверя скипетр подъять не смея, ни иго легкое Христа. Так писал еще при старом строе русский поэт. Что же нам делать? Из всего сказанного о страдании вытекают определенные жизненные задачи, которые каждый может и должен разрешить лично. Через страдание жизнь говорит человеку. Во-первых, рассмотри, за что ты страдаешь, за правду или ложь. Несешь ли бремя этого мира и греха, или благое иго Христа? Во-вторых, свергни себя страдание за грех, за бессмыслицу, за нарушение вечной правды, и пойди не за силой распинающей, а за правдой распятой. Отвергни свое «я», источник дурных страданий, и обратись к тому, кто взял на себя наши немощи и понес наши болезни. И он, наложит руки и снимет волею святой с души оковы, с сердца муки и язвы совести больной. В-третьих, понеси благую весть Евангелия плачущим и рыдающим. Выходи к воротам и фонарь пред собой неси. Хоть погибни ты сам, но того, кто взывает, спаси. Но ты не погибнешь от сострадания, а сам согреешься им и через него углубишь благороднейшую сторону твоей человеческой природы, твое сердце. Два брата ехали в санях в трескучий мороз. На пути они увидели скорчившегося у дороги замерзающего человека. «Пойдем, поможем ему», — сказал один из братьев. «Как бы не так, это чтобы самим замерзнуть», — сухо ответил другой. Тогда первый вылез из саней и стал растирать несчастного. Долго он трудился, пока не оживил его, но от этого согрелся и сам. Когда он вернулся к саням, он увидел, что брат его мертв. Практическое сострадание есть путь к разрешению и философской стороны поставленного вопроса. Одна студентка рассказывала, что капля милосердия, оказанная ею ближнему, внутренно разрешила ей много трудных вопросов. Ибо любовь есть источник знания, а не наоборот. Кто любит Бога, тому дано знание от Него. Так учит Новый Завет. Любовь к страдающему человеку ведет к откровению не только смысла страдания, но и смысла жизни вообще. Ибо в чем ином может прежде всего заключаться смысл жизни человека, как не в человечности? Любовью моя осветилась душа, и жизнь в красоте мне предстала. Так говорит русская поэзия. В то время как рассудок тщетно усиливается понять жизнь, любовь вводит человека в жизнь, полную смысла, в свете которого становится ясным и смысл страдания. Среди тьмы и хаоса этого мира слышится зов благодатный Христа. Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Мир мой даю вам. В дни моей юности, в годы студенчества, в 1904 году я глубоко сознавал свою греховность. Обуреваемый сомнениями, я обратился к Богу с молитвой. «Отче Небесный, спаси меня во имя Христа и помоги мне следовать за Ним». И я обрел во Христе прощение, мир с Богом, силу против греха и свет. Друг, слушающий эти слова, во Христе, распятом, воскресшем, и вновь грядущим все опоры нашего прошлого, настоящего и будущего. Когда душа смущена тяжестью прошлого, вспоминая о распятом, умершем за наши грехи, когда унываешь под бременем настоящего, взирай на воскресшего, сидящего одесную силы, а тревога о будущем рассеется, как утренний туман в лучах Иисуса Христа грядущего. Ко всем, ищущим духовного избавления, Слово Божие говорит: веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. И вот так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Всякий, значит, и ты.